Я вас категорически приветствую. Юрий, добрый день.
Добрый день, Дмитрий.
Представься, пожалуйста.
Меня зовут Юрий Щелканов, я актер, тренер по искусству публичных выступлений и психологии публичных выступлений.
Полезное ли это дело, публичное выступление?
Это безумно полезное дело, публичное выступление. И сейчас они вообще-то в тренде, потому что на сцену выходит просто каждый человек в любой профессии, ну, практически любой. Бизнесмены, спортсмены, все выходят на сцену, делятся какими-то идеями, и кто-то вдохновляет людей, кто-то несет полезную информацию, кто-то просто рассказывает какие-то интересные истории, смешит людей.
Угу.
Поэтому да, это очень полезное дело.
Надо ли этому учиться, или есть природный дар, который…
Ну, как сказал Сократ, собственно говоря, поэтами рождаются, ораторами становятся. Да, его фраза, и я с ней согласен. Учиться можно, нужно, и научиться может каждый, я в этом убежден. Мешают разве что какие-то установки, скорее нет, почему я преподаю именно психологию публичных выступлений вкупе со всеми актерскими, сценической речью и так далее, потому что она составляет фундамент. То есть актеры, даже не только актеры, в принципе, все люди творческих профессий, там музыканты, даже художники, так или иначе, у них есть установки с детства, чисто психологические, которые мешают выйти на сцену, страшно, страх возникает, как на меня посмотрят, что обо мне подумают люди, а вдруг я облажаюсь, и куча-куча всего, а вдруг что пойдет не так. Это мешает, причем очень сильно. И так как сцена – это место, где на тебя смотрит много людей, а бывает тысячи, бывает и десятки тысяч людей, то если ты облажаешься там, то это, по сути, публичная смерть. Не просто так ораторское искусство и публичное выступление, страх публичных выступлений, он стоит на втором месте после страха смерти, это правда, потому что это, по сути, равнозначно.
Странный подход. Аудитории бывают разные. Перед одной опозорился, перед следующей получилось лучше и уже не опозорился. Дальше еще лучше, а там уже чисто это.
Но вы прямо
чисто Муссолини уже, а публика орёт: «Дуче, брось нас в огонь».
Вы сейчас просто предвкусили то, что я сейчас буду рассказывать. На самом деле так и есть. Здесь облажался, сделал какие-то выводы, вышел, лучше стало, получил обратную связь, потом дальше еще лучше, еще лучше. Но на самом деле почему психология важна в данном случае? Потому что происходит у людей наоборот. Облажался один раз, закрылся,
пошло, да.
Закрылся, в следующий раз вышел, еще хуже стало, потому что в третий-четвертый раз вышел, уже вот так выходишь, руки трясутся, не знаешь, что с этим делать.
Это практически как про пикап, когда мальчики боятся девочек, а там есть примитивные упражнения: иди на Невский проспект, пристань к сотне девчонок, и именно 100 надо, вот. И попроси у каждой телефон, и вдруг окажется, что человек 30, а то и 50 телефон-то даст, ну, если ты, конечно, пострижен, побрит, чисто одет, и от тебя не смердит, там, я не знаю, потому что барьер-то дурацкий, по сути, так?
Барьер дурацкий, но вот здесь, в данном случае, я не совсем согласен с таким упражнением. Потому
почему?
Что, а потому что это подавление страха. То есть ты боишься реально познакомиться с девушкой. Ну, есть такой страх, я знаю таких людей. Несколько человек даже вот личную историю от них слышал. И ты, например, решаешь: я поборю этот страх, я такой весь молодец, и пойду в метро там, или на улицу знакомиться с девушками. А ты только его подавишь. Почему? Потому что, подходя к девушке, ты уже боишься, тебе страшно, тебя одна отказала, вторая отказала, третья. Они вообще не понимают, кто ты такой, подошел, что-то знакомишься, зачем ты ко мне подошел? Ну, кто-то даст, это хорошо. И в результате это все усугубляет, усугубляет, он где-то там давится, подавляется, и человек там, ну, вылезает что-то другое просто-напросто. Какая-нибудь харизма, я такой весь молодец, а сам внутри сидишь и трясешься.
Как психолог, не соглашусь. Нет.
Нет, а потом я, ну, чтобы страха, скажем так, чтобы он его надо, от страха нужно избавляться постепенно. Нельзя так. Есть же фобии, ну, фобии публичных выступлений тоже.
Ну, на мой взгляд, есть вполне конкретный страх. Например, страх высоты.
Да.
Когда я четко понимаю, что я убьюсь.
Это страх смерти.
Да, вот я к краю подхожу, мне страшно. Это понятно. Вот заставлять подходить себя к краю – это не надо. А подойти и с человеком заговорить – это не страх, это какой-то глупый комплекс.
А нет? Смотря как это делать. Смотрите, одно дело, когда ты делаешь это в метро непонятно с кем, А другое дело, там пошел на танцы. Но ты боишься девушек. Вот пошел на танцы. Там на сальсу сейчас модно. Начал с одной потанцевал, вроде они не страшные, все хорошо. Ты чуть стал спокойнее, все с одной поменялся парами, с другой вообще все отлично. Начал общаться, знакомиться, ушел, понял, что оказывается оттуда ничего плохого не идет, все в порядке. Страх ушел, ты легко общаешься с девушками, а потом и на улице станет проще общаться.
Я бы так сказал, что для разных людей нужен разный подход.
Согласен.
С одними срабатывает это, с другими срабатывает это.
Согласен.
Полностью согласен.
Здесь да? Согласен. Да. Это абсолютно. Это скорее зависит от уровня страха. У кого-то он такой сильный, тогда лучше не надо ходить на улице с кем-то знакомиться, а у кого чуть-чуть, можно и так, это да. Но есть установки, вот если мы говорим все-таки о публичных выступлениях сцены, есть установки, которые знакомы всем с детства, там они называются установки на неуспех, знакомы они, вот одна из них самая, в моем поколении, у всех было, я думаю, в вашем тоже, называется «старайся». Это в школе или родители, когда, ну, например, в детстве приходит в школе или учитель, нарисовала девочка какой-нибудь рисунок, ребенок приходит к учителю, говорит, учитель говорит, о, классно, молодец, молодец, здорово, супер, ну, ты постарайся лучше. Девочка уходит, а что такое стараться? Ну, что это такое? Она не знает, что делать. Она рисует примерно то же самое, она же не знает, как лучше.
Приходит. Это глупый учитель.
Ну, много было,
согласитесь. Надо указать на ошибки.
Да, да, я к чему говорю, нужно указать на ошибки, это так-то, так-то, чтобы было лучше, короче, дать инструкцию,
да.
Дать инструкцию, как сделать лучше, и все, тогда у человека будет лучше, и все, он будет знать, как развиваться, иными словами, как быть успешным, как добиваться этого успеха. Угу. Но в большинстве случаев, и я думаю, телезрители, наши зрители с этим согласятся, у многих такое было, всем говорили, старайся лучше, старайся делать, человек старается, ну как вот, я возьму стакан, постарайся бросить стакан, он говорит, как, я либо бросил, либо нет. И, короче говоря, когда мы стараемся, мы не принимаем решений. Мы не принимаем решений. Надо, я взял стакан, я принял решение его поставить или принял решение его бросить. Тут же происходит действие, и все. Также и здесь, на сцене это очень важно, потому что на сцене может произойти все, что угодно. И там надо очень быстро принимать решение и действовать сразу же. А если мы этого не умеем делать, у нас есть эта установка, то что-то произошло. О, боже мой, что-то произошло, что же делать-то, что же делать-то? Начинаешь бояться, еще следующее, там зазвонил телефон, вдруг над тобой кто-то посмеялся, и зажимаешь все, а ты ничего не делаешь.
Общая нервозность.
Да, получается, даже вплоть до паники бывает, вплоть до паники. И это
стакан, наркотики, что помогает?
Нет, голова, понимание того, что если ты знаешь, что есть какие-то проблемы, их осознаешь, что нужно их отслеживать, а главное, если ты знаешь, как с этим, что с этим делать, то сразу же делать,
моментально. Что же делать с боязнью выступлений перед массовой аудиторией?
Есть три причины возникновения такого страха, других нет. Первое – это премьера. Это то, что боязнь чего-то нового. Когда мы выпускаем новый спектакль или впервые вообще выходим на сцену, да даже сдаем на права гаишнику, нам страшно. Это нормально. Зато через 20 лет мы уже едем, переключаем передачи, говорим по телефону, курим, успокаиваем ребенка. Все хорошо. И никакого страха. Это нормально. Поэтому страх премьеры, он нормальный. В этом ничего нет, даже плохо, если его нет, я бы так сказал, потому что равнодушным выходить на сцену нельзя. Если ты равнодушен, тебя ничего не вдохновляет, никаких историй ты не хочешь рассказать, тебе ровно, то и зрители будут смотреть на человека. Кто это вышел вообще, зачем он вышел на сцену, никакой энергии, ничего нет. Но с премьерой тут понятно, это ее можно просто чуть-чуть снизить, этот уровень страха, и все. Вот второй момент, он наиболее часто встречается, это неуверенность в себе, а она берется из-за чего? Из-за незнания материала. Если ты не знаешь материал, то ты не знаешь, соответственно, что делать, появляется эта неуверенность, и начинаешь немножко бояться. То есть, если ты вышел, ты эксперт. Ты вышел на сцену, ты эксперт в теме, в которой ты развиваешь, то, что ты расскажешь, ты все знаешь от начала до конца. Задали тебе вопрос, ты на него ответил, еще вдогонку дал. То есть все. Чего бояться? Нечего бояться. Но тут еще есть такой момент: не только экспертность важна. Знание материала делится на две части. Первая это да, экспертность, а вторая это знание, как подать материал. какие фишки использовать актерские, как привлечь внимание. Вот это вот. Когда ты это знаешь, ты вышел, знаешь, что у меня здесь будет шутка, люди будут смеяться, я этим привлеку внимание. Здесь я в своей речи там, задам вопрос зрительному залу такой-то. Мне какие-то примерно я буду знать, что мне ответит. Ну, даже если не буду знать, что мне ответит, я все равно симпровизирую, потому что я эксперт, я знаю тему. А здесь я использую реквизит там, или еще что-то. И так далее. Тогда ты абсолютно спокоен. А чего бояться? Все хорошо, ты эксперт, ты все знаешь, у тебя все продумано, выступление простроено, есть там время для вопросов-ответов, все хорошо. И тогда никакого волнения нет вообще. Это второе. И третье – это уже чисто психология. Мы чуть-чуть поговорили про установки. Вот про фобии, да? В детстве мальчика, девочку поставили в детском саду перед группой «Расскажи стишок» там, или перед Дедом Морозом. Она как-то ошиблась, нелепо оговорилась, дети-то они ж такие, тут же подхватили, начали дразнить, ха-ха-ха, потом целый месяц смеяться, кличку какую-нибудь дали, человек начал замыкаться в себе, и все. И он уже боится каких-либо коммуникаций, вообще любого скопления какого-то людей, с ними общаться. Там даже есть такие, которые уже два человека, им уже не дискомфортно общаться. Я встречал таких, есть там 3-4, есть где-то до 10 еще более-менее, но вот когда больше 10, все, я не могу общаться. Вот. А вот это как раз относится к тому, с чего мы начали, постепенно, здесь нельзя сразу. То есть человек подавит этот страх, он еще будет сильнее внутри усугубляться и расти. Это как боязнь лифтов, например. Она же может быть такой сильной, что человека запихнул в лифт, он реально там умрет. В прямом смысле слова, у него просто сердце остановится. С боязнью сцены, слава богу, не так, потому что это очень редкий случай, когда настолько боюсь публики, что если я выйду на сцену, я умру. Нет. Просто постепенно, чуть-чуть выходишь, сначала перед двумя-тремя людьми, потом там, 4, 5, 6, потом уже в компании. И так постепенно понимаешь, что все хорошо. Все, ничего страшного в этом нет. Но первые два пункта должны быть учтены. Все-таки ты должен быть экспертом и выстроить свою речь. Вот. Например, артисты. Почему так? Вы, кстати, обращали внимание, что в артистической среде на актеров, на вокальные факультеты, вообще исполнительские, когда именно исполнительское, сольное исполнительство, самое большое количество, как это называется, господи, отбор, там конкурс, да-да-да, 80 человек на место, 100 человек на место, просто вот какой-то огромный, атомный. А это как раз вот эти установки из детства. Про старайся, про, ну, например, артиста, там, музыканта и так далее. Это нехватка внимания.
Просто мне кажется, не... это эгоманьяки, которые хотят, чтобы на них все смотрели.
Смотрите, а почему?
Как я прекрасен.
Это понятно. А почему? Зачем это? Это же не просто так, откуда ты взялось, что он родился и хочу на меня, чтобы все смотрели. Нет.
Ну, уж явно не из-за того, что его в детстве угнетали.
Может быть, не из-за этого, а может быть, из-за этого. Может быть, наоборот, гиперопека. Не угнетали, а наоборот, ты такой замечательный, такой оп, и прям вот все на него, все, даже лесть, все.
Большинство сами понимают, что да. Они замечательные, исключительные. Как это по-английски говорят, attention whore, который не prevalize on me, bitch. Вот.
Но есть же одно дело такое, а есть, если взять нехватку внимания, то есть его нету вообще, родители там, ну, молодец, все, гуляй, Вася, и дети, как правило, там истерят, еще как-то пытаются внимание взять, его нету, ему не хватает, они куда идут? В эти сольные исполнительства, потому что здесь внимание будет просто, ну, немерено, на тебя смотрят огромные залы, и в данном случае вот этот вот страх, это происходит подмена цели. Вы выходите на сцену, у вас есть какая-то цель – донести информацию, вдохновить там, или еще что-то, какая-то у каждого своя цель. И она меняется. Вот у актеров она меняется чаще всего таким образом. У меня цель – флиртовать с партнером по сцене. Все в порядке, я флиртую, все хорошо, режиссер доволен, все счастливы. Премьера, выхожу на сцену, и моя цель меняется. Мне нехватка внимания, я хочу его получить. Я говорю, смотрите, я классно флиртую. И все, внимание уже на себя. Нет, ты не несешь информацию, ты не это делаешь, ты делаешь другое действие. Очень простая у всех была подмена цели, называется «скорее бы отсюда уйти». Возник страх, начал панически вот эта вот атака, что все больше и больше, ошибся, еще что-то, начал сильнее развиваться, страх усилился до такой степени, что тебя уже в мыслях так скорее бы это закончилось, скорее бы уйти отсюда, это очень часто встречается. И происходит подмена цели. Вот на скорее бы уйти. И что делает организм? Помогает достичь этой цели. Как? Человек начинает быстрее говорить. Или быстрее играть на фортепиано. Я очень часто такое видел, есть там некоторые этюды, я просто сам пианист играю, есть этюды, которые длятся 7-8 минут, смотришь, куда он так гонит, человек играет там за 5. То есть, ну, настолько быстрее, пойди пойми эту музыку. Точно так же, как и с речью. Речь у тебя запланирована там на 10-15 минут, а ты ее за 7 проговорил, и там непонятно ничего. А тебе потому что цель поменялась. Уже не важно, что там до зрителя надо донести. Все сводится к тому, что нужно понять основную цель, зачем ты вышел на сцену, понимать, как тебя это может увести в сторону, как цель может измениться. И когда ты это чувствуешь на сцене, ага, меняется что-то, хоп, ты к основной возвращаешься и работаешь. Тогда ничто не уведет в сторону, и ты сможешь держать зрителя сколько угодно. Вот и все. То есть, с одной стороны, в теории все просто. Вот, когда выходишь на сцену, все не так. И случаи бывают разные. Я могу рассказать, у меня какие случаи были, прям вот до курьеза. То есть такого не должно произойти, а происходило. Когда ты играешь, например, у меня было такое, человек сидит уже вот так вот сел. Вот так, ему неинтересно. Он сидит вот в метре от меня, я это вижу. Он в другую сторону повернулся. Он вот так вот за голову схватился. Чего только не делает. Я думаю, что же происходит-то? Ну, я как-то уже отстранился, играю дальше. Смотрю, рядом еще сидит женщина. Там столик был, бродячие собаки у нас. Кафе есть такой, бродячая собака. Женщина сидит, у нее сок. Вообще на меня не смотрит на сцену. Она сидит вот так вот. Сок пьет и вообще ноль. Куда-то вот вообще в никуда. Это сбивает. Ну, я там настроился, дальше играю, а потом я узнал, что произошло. У мужчины увезли машину на эвакуаторе, у женщины болело горло очень сильно, и она боялась меня сбить, ей очень понравился спектакль. Она не хотела меня сбивать, поэтому пила воду. Мы никогда не узнаем, почему люди не смотрят, никогда. Поэтому ориентироваться на это не нужно. Нужно ориентировать, его. Есть цель, есть информация, которую я хочу донести до публики, я концентрируюсь на ней. Это второе правило ораторского искусства. На чем концентрируем внимание мы, на том концентрирует внимание и зритель. Мы на этом концентрируем, он на этом концентрирует. Все, процесс пошел. А дальше, понятно, кто-то закашлял, кто-то еще что-то, там телефон зазвонит, да все что угодно может произойти. У меня спектакль Рахманинова есть. Я моноспектакль, я один. 35 минут там чистой музыки. У меня на первых трех нотах сломался рояль на одном спектакле.
Ну, что в рояле может сломаться? Отвалились все струны?
Нет, запало несколько клавиш, я пум-пум-пум, три ноты сыграл, первой прелюдии, я ее первую исполняю. Все, запало несколько клавиш, что делать? Непонятно, я могу сыграть там вот здесь вот чуть-чуть в каких-то двух октавах что-то, и все, больше ничего. Ну, можно было бы, конечно, остановить спектакль, потому что все, но с другой стороны, это я знаю, как должно быть, зритель не знает. Я играю дальше спектакль, совершенно спокойно, ничего страшного, да, он стал на 20 минут короче, но он не стал хуже от этого. Отзывы были отличные, все было хорошо, зрители, там не было пару отзывов, ой, так классно, все супер, но было бы здорово, если бы чуть-чуть побольше музыки в него добавили. Вот, то есть, все нормально на самом деле, вы никогда не узнаете, что там зритель думает. Все в порядке, у вас есть цель донести информацию или какая у вас цель, и вы ее доносите. Что бы ни произошло, там это произошло, вы приняли решение, вот как мы говорили про решение. Я принял решение, играю спектакль дальше, я его сразу же играю, мгновенно действую. И все. Зазвонил телефон, что? Перестал звонить. Дальше. Зачем мне отключаться на телефон? На чем концентрируем внимание мы, на том будет концентрировать внимание и зритель. То есть, если я сконцентрирую внимание на телефоне, и зритель туда пойдет, он потеряет нить, которую веду я на сцене, как оратор, как актер, как музыкант, как кто угодно. Вот и все.
В чем залог успеха-то? В непрерывных тренировках?
Да. В непрерывных тренировках, естественно. Вот Тони Робинс недавно приезжал.
Да, да, да.
Кстати
говоря, прекрасный парень.
В Олимпийском. Он, кстати, был признан одним из величайших ораторов в мире там, в каком-то году по версии Toastmasters. Вот у него же есть правило, он же оратором тоже не так стал, вот ни с того, ни с сего. Он работал в какой-то. Ну, не в какой-то, у него команда была. Его команда выступала на сцене, как-то тренировалась в ораторском искусстве где-то два раза в неделю в среднем. Он подумал, а, классно, люди получают два раза в неделю опыт, супер, я хочу быстрее развиваться. И решил выступать на публике, ну, в принципе, на маленькой, на большой, неважно, какой есть, три раза в день.
А кто это его так часто?
Я не знаю.
Для меня загадка, где это можно тренироваться.
Я не знаю, я понимаю, как можно тренироваться. Берешь, садишь, жену посадил, тренируешь, знаешь, друга, трех друзей в компании. Ну, если работа перед офис, сотрудников перед ними.
Компания это очень быстро надоест, и жене надоест еще быстрее, как я не знаю.
Здесь я не хочу сейчас куда-то в фантазии, я же не знаю, как он тренировался.
А про что он им рассказывал, например?
Это я тоже не знаю. Это мы можем поговорить про что он рассказывает, в принципе.
А про что он сейчас? Большинство публики понятия не имеет, кто такой Тони Робинс. Вкратце, это приезжал гражданин США, по-моему, в Москву, давал некие публичные выступления, в рамках которых учит людей, как надо жить. Билет на мероприятие стоил от 30 до 500 тысяч рублей. То есть гражданин, который хочет послушать Тони Робинса, платит 500 тысяч рублей, это полмиллиона. Сколько это у нас сейчас? 7,5 тысяч долларов.
Да.
И идет послушать. Сколько он долго говорит, недолго?
Вообще его тренинги, которые он ведет всегда, регулярно, они длятся в среднем 4-5 дней.
Дней.
С утра до вечера.
Это очень много, да.
Да, полное погружение.
Ну, вот такие. Но это не то.
Да, то, что у нас было, это не то.
Это нас... чисто посмотреть, да.
Да, у нас он выступал все-таки 4 или 4,5 часа, я не помню.
И про что он говорит?
Он говорит о вещах, как все говорят в интернете. Я и так могу это в книжках прочитать, но они достаточно банальные и простые. Ну, для кого-то, может, не банальные, простые. Кто-то, наверное, услышал в первый раз.
Извини, перебью. Да. Все вещи, важнейшие вещи в жизни, они банальные и простые. И именно поэтому
он о них и говорит.
Невозможно воплотить в жизнь. Например, когда граждан... У меня тоже... Я не то не
ровно. Да-да-да.
У меня есть богатый опыт общения с гражданами, в основном по переписке, ну и так тоже. Например... Когда ты начинаешь рассказывать о том, что по утрам надо рано вставать, после этого делать зарядку, чистить зубы, а когда приходишь на работу, это самое главное, там надо работать. И это вызывает, ничего себе, о, как оказывается, да, оказывается вот так, то есть и это не к тому, что люди идиоты, они не идиоты, ну, в ряде аспектов. Но вот им никто такого не говорит, а тут вдруг сказали. И у него что-то в голове щелкнуло, сложилось, и он что-то там про себя понял, что, оказывается, должно быть вот так. Ну, повторюсь, что это вещи примитивные, абсолютно примитивные. Ну, там, если уж там чуть-чуть углубиться, то возьми бумажечку, напиши на ней, что тебе сегодня надо сделать.
И делай.
И определи приоритеты, что надо сделать в первую очередь, во вторую, в третью, что ты успеешь, что не успеешь, ставь галочки, то есть это вот то, что ты говоришь, выступил, разобрал, что у тебя получилось, что не получилось, сделал выводы и дальше делаешь лучше. Вот когда у тебя блокнотик, ты записываешь, для многих это тоже откровение, оказывается, жизнь свою
можно
надо планировать,
да,
ну, контролировать сложно,
да,
планировать надо, когда начинаешь объяснять, что типа вот сейчас ты в школе, потом у тебя, по всей видимости, хотелось бы вуз, после вуза женитьба, а дальше рождение детей. И там для многих это не очевидно, что ребенка надо отдать в детский сад, желательно в хороший, а это стоит денег. Его надо отдать в школу, а это стоит денег в хорошую. Его надо определить в вуз в хороший, и это тоже стоит денег. А исходя из этого, надо думать, а где ты что зарабатываешь, а какой у тебя карьерный рост, а сколько здесь денег, а сколько там денег, а идти туда, идти сюда. Но если это разумно смотреть, то 20 лет жизни у тебя посвящены просто тому, чтобы твоего отпрыска поставить на ноги. А если их 2 или 3, то, в общем-то, вся жизнь у тебя этому посвящена. В рамках этого мне всегда интересно, как они там разговаривают, я свободный человек, у меня там свобода, свобода слова, это не то, что на самом деле, не то, что ядро к ноге приковано, а это просто таз с цементом, в котором ты стоишь обеими ногами, ну, подумай, что у тебя впереди. Распредели усилия, куда ты пойдешь учиться, например, чему учиться, вот сейчас они все массово страдают, что проклятый Путин не дает им зарабатывать в полную силу. У них зарплата 20 тысяч рублей, больше им ничего не светит. Когда начинаешь интересоваться, ты на государство работаешь или на частную контору? На частную контору. Ну так а при чем тут государство, расскажи, если тебе в частной конторе столько платят? За капитализм такой хороший. Что уж ты дальше, наводящие вопросы, а кто ты по специальности? Это у тебя специальность востребованная, или ты просто идиот и считаешь, что тебе как библиотекарю должны платить примерно столько же, сколько Дональд Трамп зарабатывает? Нет, не будут платить, жизнь несправедлива, библиотекарь денег не получает. Может, ты, если ты отец семейства, поменяешь специальность, может, ты получишь новое образование, которое надо, а может, ты в рамках этого образования начнешь книжки читать по специальности ежемесячно хотя бы одну. Может, ты из своего второго слесарного разряда там дорастешь до шестого, я не знаю. Может, ты из своей...
Или вообще сменишь профессию.
Да, может, ты из своей Сызрани поедешь там на нефтяные платформы на север, где деньги сварщикам платят совершенно другие, на полуострове Ямал еще где-то. Или ты считаешь, что ты будешь сидеть на месте, а тебе будут платить? Откровение. Это все настолько чудовищное откровение. Оказывается, о как! Оказывается, специальность должна быть востребованная. Оказывается, в Сызрани не по всем специальностям работать можно, денежных там нет. Оказывается, надо куда-то ехать, и ужас, там вдруг деньги платят. А? И тут уже твои дети в хорошем детском саду, в хорошей школе, в приличном вузе, и вот ты их куда-то там пристроил. Кругом откровение. Я затрудняюсь сказать. Сколько за такие знания и за такой опыт, я затрудняюсь сказать, сколько человек должен или может заплатить. Одному беседа с умным человеком, ну если ты за 30 тысяч рублей вдруг внезапно понял, как у тебя не складывается, это не потому, что ты дурак, просто возле тебя не было человека, который не мог тебе объяснить. Чем раньше, тем лучше. А тут вдруг приехал какой-то Тони Робинс, и вот это вот, я не сомневаюсь, он именно про это говорит, просто другими словами.
Ну да.
И вот тебе объяснил. А сколько денег ты ему за это заплатил? Тридцатку. Пол лимона, это уж извини, сколько ты можешь потратить. Возможно, это опять-таки сугубо статусный момент, что я окружающим могу сказать, ну я вот за пол лимона сходил, послушал. Для меня это все равно, что там, я не знаю, зажигалку одноразовую купить, столько у меня денег, вот обратите внимание. Ну, люди, которые там обвиняют этого Тони Робинса, он всех обманул. Люди, которые обвиняют этих, кто по пол лимона заплатил, вы в своем уме вообще. Вот есть автомобиль, я не знаю там, какой у нас есть. Ну, не знаю, какой-нибудь Deo Matiz, например, который
дешевле.
Вот маленький, да. А есть, например, какой-нибудь Rolls-Royce. И то, и другое машина, и то, и другое едет, четыре колеса из точки А в точку Б, и то, и другое тебя доставит. Но деньги-то разные, на них тратят вовсе не потому, что из точки А в точку Б, там масса другого приплетается.
Масса другого, потому что могут себе позволить.
И это я сегодня еще кофе не пил. Извини, извини, отвлекся, да. Так и вот, Тони Робинс, да.
Да, Тони Робинс, да. Ну, во-первых, да, говорит он об этих вещах, там еще кое-каких, то, что нужно работать. Вот вы правильно сказали, то, что когда-то в детстве или в юношестве, когда не было человека, который тебе сказал это и объяснил как-то. Но на тренинги ты ходишь зачем? Чтобы это попробовать. Одно дело сказать в теории, а другое дело попробовать на вот прямо сейчас что-то сделать. Там же какие-то задания дают, все-таки люди их делают.
Ну, да, это все опять.
Это все как относится больше к таким тренингам, которые неделю длятся и так далее.
Здесь-то... Извини, опять перебью. Это вот как ты говорил про автомобиль, где там сначала сидишь деревянная, а потом там покуривая, поговаривая и хватая соседку по сиденью. Известно за что, уже не задумываясь, машиной рулишь. Оно все всегда в три этапа. Знание – это когда тебе расскажут, что это и как это. Если ты начнешь это делать, у тебя появится умение. То
опыт.
Есть ты не просто знаешь, но ты умеешь это делать. А со временем, если ты непрерывно практикуешь это дело, оно перерастает в навык, когда ты делаешь это вообще неосознанно, просто вот само собой, потому что так надо.
Вы сейчас сказали главную вещь, собственно говоря, то, что это по сути переходит в навык, по сути переходит в тело, ты делаешь это автоматически, само собой, оно без по сути, неосознанно. Да?
Да.
А именно так происходит приобретение всех навыков. Это Диспен записывал, ну, многие, кто занимается исследованием мозга, психологии, там всем.
В советской армии ничего не используют, никакой психологии. Вот
так. Я говорю сейчас про исследование.
Делай так.
Ты делаешь.
Делай, да.
Вот. Ну, здесь-то мы говорим про осознанность, про когда ты это осознанно делаешь. Вот. Тут получается, что мы подумали, начали делать, это пошло в привычку и отложилось на каком-то уже уровне подсознательном. Это переросло в навык, да. Но также все моменты, которые закладываются негативно с детства, почему мы не делаем вот эти приказы, не делай, не думай там и так далее, они же тоже окладываются точно так же. Их вытащить не так просто, потому что они уже подсознательно, они вот там где-то глубоко сидят. И обратно можно работать, это многие психологи так работают, через тело. Поэтому Робинс отчасти так работает, поэтому у него прыжки, вот этот вот кач, спорт и так далее. Поэтому…
Прыжки – это они в аудитории там прыгают?
Только в аудитории, во всем олимпийском. Ага. Они в олимпийском там прыгают стоя, да, кричат и так далее через крик. Но это не Тони Робинса фишка, это многие психологи. Да, многие.
Это религиозная фигня.
Ну, у него…
Скакать, орать, плясать там.
Ну почему? Это где-то религиозное, где-то психологическое. Психологи, правда, терапевты так
раньше
работают.
Раньше психологов не было, а религия была, и введение себя в специфические разнообразные эти, забыл слово, виды транса, она настолько древняя, что туши свет. Никакой психологии тогда не было.
Ну, потом появилась психология и туда.
Которая начала объяснять,
почему вот это работает. Объяснять процессы, и почему, и как они работают, да. Но точно так же это можно обратно вытащить через тело. Ну, например, если попросить человека, даже вас, вы всегда, я смотрю многие интервью, так с прямой спиной, все здорово, все ну, классно, это уже привычка стать. Но если попросить вас вести интервью хотя бы одну тут полчаса или посидеть вот так вот, еще глаза вот так вот сделать. Ну, вы вряд ли сможете говорить так же уверенно, даже если вы сейчас так сделаете. Вот я сейчас так сделал, уже не
смотря
очень уверен.
Цели преследуешь. Ну, да, если тело занимает такое положение, наверное, ты с какой-то целью согнулся и смотришь по-другому.
Это да.
Естественно, и говорить
это
будешь по-другому.
К цели, да. Все к цели, да, естественно, к цели. Но у некоторых людей они по жизни так ходят.
С этим надо бороться.
И вот для этого как раз что если ты будешь заниматься спортом активно и так далее, у тебя будет стать, у тебя поменяется. Вот этим Тони Робинс занимается. Вот. Но по сути, да, то, что вы сказали, надо делать. Но еще один момент, вот этот вот, почему вот это вот происходит, это же момент состояния, твоего внутреннего состояния, вот этой уверенности в себе. Человек вот такой вот, он неуверенный точно. Это редко таких встреч, это какое-то там уже чисто физическое отклонение, что он просто по-другому не может, а вообще нет. И про состояние, оно является самым главным, даже я, когда тренинги веду, говорю про состояние, я знаю, как это работает. У меня были отзывы даже такие, что там после 2-3-часового тренинга, когда мы вот именно состоянием занимались, таким активным люди, у них увеличились продажи там. У кого-то, ну, смотря кто, продажников много часто приходит, увеличивались продажи, кто-то увеличивал свои какие-то результаты другие, даже там физические и так далее. То есть, им, когда вот это вот состояние классное, успешное такое, уверенное в себе, ты входишь с прямой спиной, все здорово, лучше получается, но это же надо делать постоянно, одно дело прокачали, потом ты через 3 дня, кто-то через 2 недели, кто-то через месяц, неважно, возвращается опять вот в это.
Ну, вообще, извиняй, перебью, оно же, ну как, неужели ты сам не чувствуешь, что если ты бодр, весел, у тебя и получается совершенно по-другому, а если у тебя вот там упадок сил и всякое такое, то все совершенно по-другому.
А если ты всю жизнь так жил, а как ты никогда этого не чувствовал?
Так есть способы приведения себя именно через тело, что если ты с утра сделал зарядку, зарядка – это не 3 раза поднял ногу, и 2 раза махнул рукой, естественно, да, то есть это минимум полчаса, чтобы у тебя пульс 120 ударов в минуту, минимум, то есть ты вспотел, желательно час этим заниматься. Многие кричат, откуда у меня столько времени, ну, извини, производительность от этого повышается настолько.
Встань что... на полчаса раньше, и все будет хорошо.
Да, по-моему, ляг на полчаса раньше.
А, это вообще идеально.
Да, свой идиотский телевизор смотри или там сериалы какие-то, я непрерывно в Фейсбуке читаю, они там сериалы смотрят, я не знаю. Часа по 4 там в день, откуда у вас столько времени? Возвращаешь. Вот зарядка, вот ты ее сделал, вот ты бодрый, при этом ты, вышвырнув вообще все нехорошие эти мысли из головы, старательно занят физической подготовкой. Вот ее закончил, у тебя полное благорастворение. Мозг железно завязан на химию. Сытый, абсолютно, добрый, абсолютно голодный, злой. Позанимался, будь уверен, что до конца рабочего дня тебя точно хватит, как батарейка зарядилась. Повторюсь, ты бодр, на людей ты смотришь доброжелательно, не хочешь ни на кого прыгнуть и перегрызть горло, уж во всяком случае. А это, на мой взгляд, это ж как привычка мыться ежедневно и чистить зубы. То есть, когда ты этого не делаешь, то что-то не так, вот как-то ты не так себя чувствуешь. Ну, хорошие привычки надо внедрять, зарядку по утрам, а плохие привычки – просмотр сериалов – надо искоренять.
Надо исключать. А почему людям, почему они не могут этого сделать? Это же так сложно. Вот об этом Тони Робинс говорит, что сложно.
Перейдем к самому страшному.
Да, самому страшному. Почему так сложно каждый день заниматься?
Идиоты, так я тебе скажу, не способные в жизни выставить себе какие-то приоритеты и заниматься тем, чем надо. Как у них, знаешь, есть такая присказка, там тупой он там безвольный плывет по течению, а сильный он плывет против течения. Ну, так вот, а умный он плывет туда, куда надо. Когда надо, то по течению, когда надо против. А так вы обычно поперек, в бок и еще куда-то там. Не так, как вам кажется. Ну, он умный, а таких мало.
Это правда. Не, ну на самом деле все-таки еще такой важный момент, когда Тони Робинс — это действительно крайне успешный человек.
Просто. А он по-английски говорит или
да.
Как? А переводят как?
А, ну с этим в Олимпийском была целая проблема. Не хватило.
Это что, в смысле, там
батареек не было, да. То есть там сидят переводчики и переводят. Синхронный перевод.
Uh-huh.
Синхронный перевод, в наушниках сидишь и слушаешь, uh-huh. Да. И в Олимпийском тут была целая проблема. Там 4 часа не могли
говорить. А это специально делают, или чтобы, так сказать, подогреть ожидания? Или вот такие организаторы?
Этого я не знаю, но в данном случае
организация. Потому что я
знаю, что организация была там на нуле. Вот
я прочитал, что вначале там звук включают плохо. Я не знаю, я не был, не видел. Звук плохо, а по ходу, так сказать, развития там качество звука улучшается, и под конец там уже все звенит, трещит, все как надо. Это типа тоже там психологически как-то действует. Так, нет?
Ну, это я не знаю. Ну, это честно. Многие концерты...
Не накопил ты 500 тонн, чтобы...
Да, не накопил 500 тонн. Не, я прав, я в Олимпийском не был, я просто знаю Тони Робинс, потому что я преподаю ораторское искусство, и он как оратор-то реально, вот он просто крутой, один из лучших.
Ну, честно говоря, вот как-то странно. Ну, понятно, человек там надрывается, орёт на сцене, это же специфика, голос, подача, интонация.
Да.
А сбоку сидит какой-то переводчик, я уверен, по-русски-то плохо говорит. И что-то там бя-бя-бя-бя-бя,
а тебе вот
как панамарь бубнит.
Не всегда. Есть такие переводчики, которые даже…
Что-то я не встречал.
Да и серьезно. Не, ну это правда, в интернете можно набрать. Есть скучные переводчики, а есть переводчики, которые действительно вот так энергично, активно…
Скажу страшное, да. Я сам переводчик, что-то я не встречал.
Так-так, и? Тогда не буду. Ну, мне некоторые нравятся, честно, некоторые. Я бы даже сказал, всего 2. Вот. И да, это происходит так. Это происходит через перевод, но английский сейчас многие знают, поэтому там часто.
Ну, он, наверное, ничего сложного там.
Да, он же ничего сложного не говорит. Он ничего сложного не говорит, тут простые вещи, которые вы рассказали. Да. Вопрос в другом, то, что я начал говорить, он очень успешный человек, просто крайне. У него там больше 50 компаний, которые он создал с нуля сам. То есть, все, по сути, все темы, которые он говорит, они работают. Ну, у него, во всяком случае, сработали, поэтому… И если то, что говорит он, скажет там дядя Вася из коммуналки по соседству, ну, кого ли человек послушает?
Ну, какой авторитет у дяди Васи, да.
Да, тут вопрос авторитета, он здесь играет очень немаловажную роль. Ну, а вопрос цены, ну, люди платят, идут. Все хорошо, значит,
тут
нормально.
Мне вот непонятно.
Да,
вот
цену, но…
Не пошли бы, наверное, просто не пошли бы, если нет денег, слишком дорого.
Конечно,
и прочее, и прочее.
Не пошли бы.
Как переводчик могу поделиться опытом. Вот когда в Москве билеты на киносеанс продаешь, вот зал, в середине по 1000 рублей, с боков по 600. Как в Москве происходит? Сперва выкупаются все билеты по 1000, дальше… Граждане начинают возмущаться. Сделайте второй сеанс. Я не хочу, как лох, сидеть вот сбоку за 600 рублей. Там не видно, не слышно, неудобно. Сделайте еще один сеанс. Город Санкт-Петербург. Здесь все в два раза сразу. Дели. Вот тут 500 посередине, сбоку по 300. перво-наперво выкупят билеты по 300. А да. дальше поднимется гвалт. Вы охерели там, что ли, по 500 рублей билет? Да. Это очень дорого. Ну, это про что? Не про то, что в Москве умные, а в Питере глупые. Это про то, что у людей совершенно разное количество денег. Разное. Разное. Абсолютно. Но, тем не менее, билеты покупают. Как? У Тони Робинса по 500 тысяч. Молодец.
Не, ну в этом плане молодец, да. Так покупает здесь по 500 тысяч. Вообще-то его семинары стоят вот по миру в среднем 10 тысяч долларов.
Неплохо.
Неплохо.
Но это вот то, что ты говоришь, это когда там.
Когда там, да, день, погружение, да. когда ты там работаешь, прорабатываешь, индивидуально он работает, там по полной программе идут.
Я семинары. Не сомневаюсь, что людям это помогает.
Я уверен в этом просто. Я лично у меня вот нет знакомых, которые именно ходили вот на такой большой семинар. Но вот те, кто там отзывы знакомые знакомых, которые ездили, очень сильно помогло. Некоторые прямо увеличили свой бизнес вдвое, ну, капитал, выручку. То есть это помогает, вот они, конкретные результаты. Поэтому да, это помогает. Вот вопрос, помогает ли трехчасовой тренинг, вот это вопрос. Это скорее он дает такой энергии, запала, вот этого вот бомбичка. Это он же сумасшедший энергетики человек. Из него же прям прет вот эта вот мощь, сила.
Употребляет что-нибудь?
Да как думаешь? Нет, не уверен, что не употребляет, потому что, ну, видно, людей, которые употребляют, видно все-таки нет.
Не сказал бы, смотря что употребляет.
Это да. Не, ну он, во-первых, я не знаю, это мы только гадать можем.
Это я шутей.
Да, на мой взгляд, это мое личное мнение, не употребляет, то что не пьет, не курит, он просто так живет по жизни, с утра до вечера, на движуху, движуху.
Это тяжело. Это тяжело. Я 3 года ездил на гастроли. Примерно через год я уже понял, почему все нюхают кокаин. Это при том, что я по сцене не прыгаю. И вообще, это очень тяжелый физический труд.
Очень тяжелый. Не только физический.
А психологически, так это гораздо страшнее еще. Да. Психологически тебя так изматывает, что туши свет. Никакая физическая усталость с таким не сравнится. А как ты себя психологически взбодришь? Ну, только через туловище. Лежать под штангой. Не так. У всех получается, да. А вот дунул по ноздре. Опять
на сцену. Я за то, чтобы бодриться штангой все-таки.
Согласен, согласен.
Взбодрился штангой, утром позанимался и вперед. Тогда драйв пошел, энергетика пошла, и люди-то это тоже чувствуют. Это же вот передается так.
Тут мы отметим, что Тони Робинс, очевидно, совершенно находится в прекрасной физической форме.
Ну, просто в отличной.
Просто в прекрасной. Если да. человек может скакать по сцене, орать 4 часа.
Это у нас 4 часа, да. а там-то несколько дней подряд по 10 часов.
Вот суров.
Это, суров это, да. это очень круто.
А давайте перейдем к самому главному. И как же он это говорит, что это на людей так действует вообще, вот в моем понимании. Ну как, это как у школьников, студентов, у детей 45 минут урок, у студентов, которые все-таки уже взрослые люди, ну, организм по-другому работает, у них полтора часа лекция да. идет.
Ну, во-первых,
за это время можно удержать внимание, пока ты там не убежал в туалет, еще чего-то не отвлекся, трали-вали, а тут человек 4 часа держит. Внимание.
Что ж и то и больше держит. Ну, во-первых, это все разбивается. Это не идет 10 часов там, или 4 часа сплошным таким потоком. Это все разбивается на маленькие там, 1,5-2 часа. Внутри еще есть упражнения, которые люди делают там, в парах, там, поработают, еще по соседу слева, что-то соседу справа. То есть какие-то постоянные игры идут. Да. Но самое главное, это вот первое правило ораторского искусства это вовлеченность. Когда ты вовлечен, воодушевлен вот этим, вот ты это передаешь залу. Стив Джобс это назвал: найдите то, что заставляет ваше сердце петь. Он это вот так назвал. То, о чем вы не можете не говорить.
Прям деньги, надо. Стив Джобс.
Деньги. Деньги, я не могу не говорить о деньгах. Ну, в общем, то, что действительно вовлекает, прям нравится, вот мое любимое. Ты об этом выходишь, ты об этом говоришь, говоришь. Люди-то это тоже считывают. Энергетика, она передается. Если ты вышел, у тебя вот такое состояние, зритель тоже сидит, блин, вот умереть уже хочется или уйти куда-нибудь. Вот. А Тони Робинс с такой энергетикой. мочит вот так, вот она, естественно, передается. Там даже просто видео посмотреть уже передается. А когда вживую, это очень сильно действует.
Но у него есть какие-нибудь такие показательные ролики в YouTube? Да. Не телефоном там снятые, дурацкие, а нормальные, качественные.
Да,
чтобы
есть.
Поглядеть надо.
Так посмотреть. У него есть ролики, где он вот именно вот так вот качает, по сути, презентационный, там по полчаса. А есть, как он индивидуально с человеком работает, уже спокойный. Прям огромный зал сидит, он индивидуально работает, с суицидниками справляется. То есть это прям серьезная работа психотерапевтическая, сложная.
Угу.
Вот, и люди получают действительно эффект. Еще такой момент, то, что к Тони Робинсу, на мой взгляд, я никому не навязываю это мнение, но все-таки нужно идти подготовленным. Когда ты...
На встречу со звездой надо приходить
подготовленным. Да-да-да. Надо подготовленным именно в психологическом плане, чтобы эти вещи слушались не так, что «О, надо же, а вот оно что, а то-то я не знал». А как-то более глубоко понимались.
А книжки у него есть?
Есть, много.
На русском?
Ну, как на русском? На английском, нет, на русский переведены, конечно.
Есть, да?
Очень много книжек, они очень хорошо продаются, и в этом плане он специалист большой. Ну, мне он импонирует именно как тренер, насколько он грамотно все устраивает, быстро подает информацию, главное, понятно. Понятно, и когда вот такой вот посыл идет, люди понимают лучше. Если взять даже не Тони Робинса, а вот TED, знаете TED-конференцию?
Uh-huh.
Ну, там потрясающие ораторы выступают, классно, там Кен Робинсон, кто там, Аманда Палмер, там, ну, много кто выступает, действительно очень крутых ораторов. Их слушаешь, их интересно слушать. У них вот это вот посыл в зал, он идет энергетика, у кого-то спокойная, но она все равно идет в зал такая, она мощная. У кого-то активная, кто-то шутит прям активно, громко говорит, тоже зритель считывает это. А у Тони Робинса она вообще прям сметающая. Вот, но она и направлена туда, и вот это люди вовлечены, они хотят поделиться с людьми своими знаниями, своими идеями. И тогда
коварный.
Люди воспринимают это хорошо.
Коварный,
коварный
вопрос.
Давайте, люблю коварный.
Вопрос. А вот как ты считаешь, это он сам такой талант от природы или его кто-то натаскал?
Я считаю...
За спиной стоят кукловоды, дергают за нитки или что еще хуже там.
Ну, я убежден, что сейчас, на данный момент, никаких кукловодов там за спиной нет. Он давно уже состоявшийся человек, руководит многими компаниями, которые он с нуля создал сам. Изначально ну, таких знаний получить, я не знаю, как самому так развиться, я даже примерно себе не представляю.
Это... Ну, как тренер.
Нет, надо же где-то учиться, ходить, смотреть, как делают другие, анализировать. Если ты не будешь ничего этого
сам,
знать,
а он сам ходил. Про это. Нет, он сам про это рассказывает, куда он ходил,
да.
Занимался,
да.
Кто его учил.
Да.
Да.
Рассказывает.
Честно говоря,
даже не помню. Он много где что рассказывает, разной информации, что ходил на тренинги, практически на все.
Ага.
Все, которые были по личностному росту, он изучал, делал выводы.
А что такое личностный рост? Вот уж совсем извини. Что такое личностный рост? Для меня загадка. Что это такое? Что это называют?
Ну, если не в терминологии, чтобы мы не придумывали ничего, я скажу свое. Во-первых, это... Расти как личность, но на мой взгляд, это развитие, постоянное развитие. Личностный рост – это постоянное развитие, а я бы это охарактеризовал так – умение учиться, постоянно развиваться и расти. Если ты не растешь, не развиваешься, ты деградируешь. Ну, это все знают.
Ну, можешь на месте стоять.
А как на месте стоять, когда все вокруг? Алиса в стране чудес, помните? У нас надо бежать, чтобы…
У меня просто сам термин приводит в недоумение. Я понимаю, что на этом люди деньги зарабатывают. Ну, мы про образование говорим. Например, я пошел
получать образование. Вот образование – это тема меня больная.
И вот там, да, там рост попёр, да. Вот я получил специальное образование.
Так вы учитесь, вы развиваетесь, вы растёте.
Таких специалистов, как я, нет. Я занял место в организации, продолжаю, так сказать, карьерный рост туда-сюда. Ну, не только карьерный. Но по специальности и карьерной с этим связано, трали-вали, это я понимаю. Что такое личностный рост? Для меня большая загадка. Что значит личность? Ну, вы о чем? Что я добрый, хороший, что-то там жертвую, ухожу в церковь. Вы о чем вообще? Хороший папа, хорошая мама – это какое-то странное. Непонятно.
А вы, по сути, сами же сейчас на него и ответили отчасти. Вы учитесь, развиваете, получаете образование, мозгов прибавляется, естественно, как не, потому что вы учитесь, вы развиваетесь, вы растете. А это же формирует вашу личность? Или вы остаетесь также балаболом?
Нет, не знаю. По-моему, это формирует. Количество идиотов с высшим образованием, оно превосходит вообще все разумные рамки. Смотрите.
Одно дело, а я вот сейчас скажу, вот это прям…
На Государственную Думу придете в ужас. Если захотите успокоиться, посмотрите на Украинскую Раду, и у вас отпустит сразу, конечно. Но это не факт, что вы там как личность чего-то там развиваетесь и где-то становитесь лучше.
Мы же
смотрите на количество религиозных войн, сколько там во имя Христа друг друга перерезала и перерубила. Самая миролюбивая религия на свете, она про любовь, как так получается? Как-то тут вот, про личность не очень.
А при чем здесь личностный рост?
Но деньги с этого зарабатывать
это,
хорошо.
Это само собой, это само собой. Но если взять, мы берем человека, который развивается, мы же не говорим о том, что ему дают знания, он же их может не брать. Такой человек, конечно, не развивается. Да, он отучился, институт закончил, и все, и на работу устроился, и так далее. Но он как был деревом, так деревом и остался. Я-то говорю, личностный рост имеется в виду, когда ты действительно развиваешься, а именно умеешь сам учиться. Сам. Вот это личностный рост. Когда ты сам умеешь учиться.
Дело мутное – это способность к самообучению, это не личностный рост. Бог с ним. Ну, деньги зарабатывать помогает
личностный рост. Точно, это точно.
Граждане
главное рвутся… не путать, главное не путать. И вот лично, я весь такой замечательный, у меня все хорошо, я такой весь позитивный там или еще какой-нибудь активный, я такой добрый, это не личностный рост. Это какой-то…
Ну, почему же? Он же весь на позитиве такой. Раньше был на негативе, да? А теперь на позитиве.
Да ладно, а внутри-то что? Я, знаете, сколько людей видел, у которых мы такие позитивные, и все, начинаешь поближе общаться, а там-то негативчика столько и злости накопилось, что нет. А вот действительно открыть и понять, что такое позитив на самом деле, это очень сложно. Ну, правда, очень сложно. Нас же с детства воспитывали, ругали.
Правильно делали.
Зато человеком вырос, да?
А как?
А я здесь не согласен. Ну, это я лично.
Свои-то дети есть, нет?
Это коварный вопрос.
Это сразу все говорит. Их нет. А поэтому ты не понимаешь, как. Здесь есть наказание, а здесь есть поощрение. Есть хорошая книжка. Не знаю, читал, не читал такая. Карен, забыл.
А, Карен.
Не рычите на собаку.
Не, я это не читал, но я понимаю, о чем.
Хорошая книжка. Я не к тому, что ты чего-то не знаешь. Книжка хорошая, просто тетя дрессировщик, а она там, у нее ключевой пример, что вот есть цыпленок желтенький, который еще только из яйца вылупился. Вот если ты не можешь, цыпленок не разговаривает. Хуже того, он вообще ничего не понимает. Вот если ты не можешь цыпленка научить по команде бегать кругами по часовой стрелке и бегать кругами против часовой стрелки. Ну, в общем-то, о детях как-то и речь не заходит. Наказание, поощрение, то есть речь-то не про то, что
падла,
да. Заткнись вообще, хотя большинство действует именно так.
Но это плохо.
Или да, на тебе мешок конфет, сожри, это хорошо, так еще больше делают. Вот. Ну, а самое главное, теперь на тебе iPad, сиди в углу, чтобы тебя не слышно, не видно было потом, боже мой, что же он там такое делал, во что играл, 10-рых зарезал, 20-рых застрелил. Вот до чего компьютерные игры доводят, а? Ну, естественно, надо и наказание, и поощрение.
Вот
без этого никак.
Я вот это как раз имел в виду.
Только вчера смотрел какой-то очередной помойный художественный фильм «Мир юрского периода 2», где какая-то девочка там клонированная, она, конечно, может делать, что захочет везде, а потом на нее там персонаж, я уж не помню, там, кто он ей, кем он ей приходится, на нее гавкнул. Девочка там, понимаете, для нее это такой шок, на нее голос повысили. Но голос-то повысили, наверное, из-за того, что ты что-то делаешь не так, как надо. А делать ряд вещей надо так, как надо, а не так, как тебе хочется. Иначе ты окружающим создашь серьезные проблемы своим идиотским поведением. И эти окружающие примут к тебе меры. Например, не просто будут над тобой смеяться, когда ты что-то неправильно сказала, а попутно тебя и забьют как следует неоднократно на протяжении годами просто в школе будут тебя чморить. Почему? Потому что тебя в детстве не научили, тебе объяснили, что ты непередаваемый цветок, ты лучше всех, ты такая девочка, ты такая замечательная, а для одноклассников ты тупая дура, которой ты на самом деле и являешься, потому что у тебя родители такие же идиоты, как ты, это они произвели тебя на свет и воспитали тебя вот такой, не способной вписаться ни в какой коллектив, хотя вся твоя жизнь пройдет в коллективе. И поэтому как учить, чего, куда? Ну, очень сложный вопрос. Ну,
вы правильную эту вещь сказали, что
да поощрение должно быть. Я все время правильные вещи говорю.
Поощрение это должно быть.
И наказание.
Поощрение должно быть.
Иначе, когда ребенок вырастет и внезапно, как это у дураков бывает, узнает о существовании Уголовного кодекса, а там еще есть поменьше, административный и прочее, для него это будет серьезный шок. Оказывается, проклятая страна и лично Путин хочет вреда, понимаете, не дает развернуться в полную шире и вести себя как попало. Но это я увлекаюсь.
Да, мы сейчас
возвращаясь ушли. Обратно. Да. Вот
Тони Робинс. Тони Робинс.
Ходил куда-то тренировался. Да. Вот мое, так сказать, понимание. Еще когда-то давно гражданин Шекспир сказал: весь мир театр, и люди в нем актеры.
Согласен.
В настоящий момент вот мы сидим и выступаем друг перед другом, пытаясь изобразить, какие мы прекрасные, произвести впечатление, что-то там изложить, довести. То есть, поскольку общаемся мы друг с другом исключительно разговорами, ну иногда руками размахиваем, это не критично, то было бы неплохо, наверное, научиться правильно разговаривать, интонации соблюдать, дышать при этом, чтобы тебя слушали, не перебивая, не затыкая, то есть обладать некими навыками ораторского искусства. Вот когда-то жил-был гражданин Цицерон, который основополагающий труд написал, как говорить, что говорить и почему это надо делать вот так. Очень давно было, и люди как-то вот не склонны древнюю литературу читать. Но сейчас ведь есть тренеры, да?
Да.
Вот и... Лично ты чем-то подобным тренер. Занимаешься, да. А ты вот чему учишь? Это как выступать на сцене или вообще?
Я учу в совокупности вот все, что вы сейчас озвучили: сценическая речь, актерское мастерство, ораторское искусство, психология публичных выступлений. Я не психолог, я именно занимаюсь психологией публичных выступлений.
А сценическая речь это что такое? Это когда я, например, заучил, заучил слова Чацкого, выбежал и их прочитал. Или это прочитал?
Нет, я говорю про голос, про стихотворение прочитал, это все равно все вкупе работает, но это больше к актерскому. А сценическая речь это голос, это дикция, произношение. У меня мы учим самую длинную и сложную скороговорку в мире — Лигурию. Знаете ее, нет?
Нет, конечно.
Нет, она 3 минуты длится, поэтому я ее всю читать не буду. Она очень сложная, она состоит из более 40 разных скороговорок. И ее суть в том, что ты 3 минуты, кто-то чуть побольше, кто-то чуть поменьше, твой артикуляционный аппарат должен работать в повышенном режиме, и ты учишься. Одно дело одну скороговорку где-то поговорить и забыть, и ничего с артикуляцией не будет.
Да.
А другое дело, когда ты вот прям так собрался, жик, и тогда есть результат. Ну, сюда же голос. Голос, как работают наши связки, это, кстати, очень важно, это многие упускают. Они как струны на гитаре. Дернул за одну, а все остальные вибрируют, замечали. Ну, если они открыты, я имею в виду.
Я специально обученный, я знаю.
Да, дернул. Так же и связки, они же как струны, они вибрируют. У меня сейчас вибрируют связки, когда я говорю, они вибрируют и у вас. Это вот эти вибрации, они передаются. Это там не что-то такое сверхъестественное, это просто физика, волны. И если у меня голос вдруг зажат, я начинаю говорить хрипло, это он у вас тоже зажмется, чем через 5-10 минут. Очень часто такое происходит в театрах, в оперных театрах, просто в театрах. Певец поет, там надрывается, орет. Человека голос начинает болеть. Он говорит: не, что-то я заболеваю. Пошел. Вышел, нормально все. Голос уже не болит. Это очень важно, а это воздействует на людей. То есть, когда человек говорит с поставленным голосом, зритель рядом с ним чувствует, ему комфортно. Ему то же самое и с зажимами чисто телесными. Когда человек вышел, он зажался. Вот я сейчас специально зажался, у меня голос изменился. Это все вкупе работает. Человеку там в зале тоже неприятно. И он не понимает, он что-то не то. Он просто это чувствует в теле. В теле, в голосе, в чем-то еще он чувствует, что-то не то. И он уже так тебя не особо там хорошо воспринимает. Это сценическая речь. Вот это важно. Голос, дикция, подача. Дальше идет ораторское искусство, актерское мастерство. Это как раз именно подача информации, интонационные, вот эти вот все вещи. Жесты. Вот это самый частый вопрос. Что жесты? Как использовать жесты? Какой мне тут лучше так сделать, или вот так сделать, или вот так, или в карман руки убрать и так далее. Станиславский на этот вопрос ответил одним упражнением. На самом деле артисты практически не устраивают жесты. Никогда, в очень редких случаях. Станиславский дал такое упражнение. Он собрал людей, говорит: представьте себе облако и опишите его. Давайте, вот максимально интересные люди описывают, оно такое, такое, здесь на рюшечки такие красивые. Вот у меня сейчас начинают возникать жесты. Они возникают сами собой, чтобы помочь донести смысл сказанного. То есть я концентрируюсь на смысле, то, на чем концентрируем внимание мы, на том и зритель.
Да.
Концентрируюсь на смысле, и жесты, они возникают сами, они помогают. Вот на чем, если я концентрируюсь на страхе, то и жесты помогают. Такие, там, такие, еще какие-то начинают закрываться, там вот так делаешь, или еще как-то. Вот и все. Сконцентрируйся на смысле, будут тебе жесты. Вот и все. Вот это вот закон.
Ну, немного не соглашусь, то есть это как его? Отвлечемся опять в сторону.
Ну, я добавлю.
У нас культуры, если это можно так назвать, жестикуляции, ее нет вообще. У нас, если посмотришь телевизор, у нас был
это
такой
да.
известный телеведущий Леонид Парфенов,
да.
которого до сих пор все наши эти клоуны копируют. Вот смотри, они обычные. И вот я здесь, и вот мы идем, и вот мы. Это они все время делают руками вот так. Вот,
это зачем они копируют-то его? Вопрос.
Люди, они как мартышки, они все время что-нибудь копируют. Например, гражданина Парфенова.
Так
те, которые, это те, кто повзрослее, дай договорю. А те, которые помоложе, они непрерывно смотрят американские ролики, и они копируют все оттуда. Все идиоты, все как клоуны, все как солдаты, один за другим повторяет. Но бывают другие культуры, например, итальянская, где.
Угу.
Размахивание там руками, пальцами, всякие эти самые,
угу.
они привязаны к специфическим вещам. Если ты говоришь «белиссимо», то есть прекрасно, «белиссимо», вот у нас есть знакомый итальянец, который нам все объясняет, у нас этого тупо нет вообще. Ну, показать фигу или там покрутить пальцем у виска, это вот этим, по-моему, у нас все исчерпывается. Нет, совсем. Жестикуляция, она полезная. Но, естественно, будет тебе. Ты будешь выглядеть не совсем как наш человек.
Вы сейчас говорили о разных культурах и показывали каких-то конкретных людей. Вот это вот движение. Вы концентрировали внимание на этом, у вас тут же возникали жесты, потому что вы хотели их показать, донести до меня. Там, ну, для людей, которые будут слушать. Белиссимо. Вот это он сразу же возник, этот жест. Он возникает, чтобы донести смысл сказанного. Вы же не говорите так, если я говорю белиссимо, то у меня сейчас справа будет рука, которая сверху вниз пройдет.
Я про то, что когда мы с тобой говорим, это было прекрасно. У нас нет жеста для того, чтобы обозначить, что это было прекрасно.
Да.
Например, молча. И вот я, ну, могу
ну, да,
показать вот так, могу показать вот так. Ну, вот это оно.
А вопрос к тому, зачем копировать, когда если ты хочешь донести, какой я как Парфенов…
Если это вещи сценические, то необходимо.
Иногда необходимо, иногда нет. Если я доношу какую-то информацию…
Всем нашим корреспондентам необходимо, по-другому они не говорят, их все время трясет, как от электричества.
Здесь можно поставить себе какую-нибудь цель, все, я вот так руками не делаю. Это уже вошло через голову в привычку.
Дурака издалека должно быть видно.
Хорошо, это в конце концов это личное право каждого. Давайте вернем, да. С жестами работает так, с жестами способ. Дальше идет. А непосредственно уже ораторское искусство, что это такое, где это все соединяется. Потому что тут надо написать речь, надо ее выстроить, надо придумать ее, чтобы она была интересной, оригинальной, чтобы люди, в общем-то, и не ушли из зала. Ну, там ораторское искусство, в принципе, делится там на разные. Есть вообще чисто вот как мы вдвоем общаемся, это уже ораторское искусство.
Конечно, безусловно.
Коммуникация,
да,
есть
да.
публичные выступления, есть. И если посмотреть формулировку вообще, что это такое, ораторское искусство, оно включает в себя как раз это все психологию. То есть оратор должен быть хотя бы немного психологом, чтобы понимать аудиторию, как ее вести. Это что же психология? Вот. Актерскими данными обязательно обладать. И сценическая речь, то есть это, по сути, четыре в комплексе. Если говорить о том, что я преподаю, то я это преподаю одновременно в комплексе. Вообще не вижу смысла идти учиться актерскому мастерству, ну, если ты хочешь стать оратором, отдельно учиться на курсы актерского мастерства, потом отдельно пойти на курсы сценической речи. Как ты это соединять-то будешь? Непонятно, то есть это должно быть сразу же вместе, моментально. Ты понял, выучил стихотворение, порепетировал его именно с точки зрения голоса, дикции, произношения, наговорил его специально, преувеличенно проговорил, все, ты с ним работаешь. Нет такого, я отдельно научился скороговорке, а потом толку-то от этой скороговорки. Если ты выучил стихотворение или выучил речь, она у тебя вот такая вот вялая. Никакого нет. То есть это надо все вкупе делать. Скороговорку, да, разогрелся, молодец, теперь это примени здесь. И потом это войдет в привычку. Это входит в привычку, в навык. Навык – это когда ты выходишь на сцену, у тебя нормально работает дикция, все хорошо. Вот это самое важное. Мы так по этому систему, собственно, и проработали, что это все вместе, психология – это фундамент. Если ты боишься, трясешься, ты начнешь говорить, как-то там у тебя голос зажмется или еще что-то.
Ну, на сцену-то да. Все равно выходит не каждый, а вот по жизни общаться надо всем.
А это важно. А это важно. И в такой коммуникации, если голос не поставлен, ты общаешься с человеком, ему с тобой просто неприятно. Вот. Там визжишь, пищишь, уже неприятно. Надо заниматься голосом. Речь какая-то непонятная, вот такая вот, или я такой весь зануда, одновременно монотонно все говорю, тоже не произведет впечатления, тоже надо уметь. Посылать информацию, доносить ее до людей, вот актерские чисто навыки, как вот я хочу там мысль какую-то донести, я ее доношу вот туда, вот про жесты там, я не знаю, доношу. Согласна, не согласна, неважно, главное ему донести, я ее доношу. Если человек доносит, ее там воспринимают, а дальше у него там идет обратная коммуникация, нормальная. И ораторское искусство – это уже, которое соединяет это все. Когда ты это все продумываешь заранее, рефлексия какая-то у тебя есть. Тут более такое, более сложное, скажем так. Я склонен называть это искусство публичных выступлений. Так я это называю. Так что так.
Ну, в общем-то, подводя некоторым образом черту, я бы сказал так, что бывают люди одаренные, а бывают бездарные абсолютно. Учить можно и тех, и собственным опытом делюсь. Да. Учить можно и тех, и других. Но, как правило, люди одаренные, у них быстрее. Хорошо все получается, и они учиться не хотят. И так все хорошо у меня. И даже если буду учиться, то усилий особых прикладывать не буду.
А бывает такое, что вот те, которые не одаренные, вот таких вот обскакивают. Потому что они работают.
Вторая часть, да. А есть бездари, которым хочется просто. Они прикладывают серьезнейшие усилия.
Делают.
Каменная задница – это залог успеха. Самодисциплина – это тоже открытие для многих.
Оказывается,
дисциплина нужна, ёлы-палы.
Оказывается, чтобы работать, надо работать.
Да, человек занимается, тренируется, и вот как раз у него результаты лично для него всегда сильно заметнее. Если, скажем, так, вот какой-то там беспредельный дар, это, скажем так, 100 единиц, да, и вот тот, который одаренный, у него, например,
20.
Там, полтинник.
Ну, полтинник, хорошо, да.
И он натренируется, и у него станет там 70 единиц, так он левой ногой потренируется, а тот, у кого был 0, именно 0, вот у того станет 50, а немного погодя, и 75, 100. А потом и 100, как у Тони Робинса, да. Например. Но тут глупый вопрос, а надо ли заниматься, не надо заниматься, я как-то даже не знаю, по-моему…
Заниматься вот чем?
Общение с людьми – это главное вообще, главное. Что в жизни происходит. Главное. Семья, друзья, коллеги, опасный бизнес, прокуратура и всякое такое, общаться ты будешь со всеми и всю жизнь, и, наверное, это один из основных навыков, которые у тебя должны быть развиты.
Я здесь согласен, поэтому у меня даже на тренингах, когда мы их проводим, люди общаются в парах, в тройках, то есть нет такого, что я им говорю теоретическую информацию, все, они все время общаются, и чем больше людей, тем лучше. Я вообще не понимаю, ораторское искусство в малых группах. Это как? Чем больше людей, тем лучше, ты со всеми пообщаешься, ты вот тут настолько такой опыт приобретешь, когда ты там за день с 20-30 разными людьми поговоришь, а еще и в группах.
Возможно, с девчонками.
А это вообще некоторые приходят знакомиться.
Правильно.
Это правда, звонят. А девушки будут? А девушки больше всего и ходят. Так, если что, лайфхак.
Да, они самые активные.
Ну, в данном случае тоже подводя итог, почему некоторые тренинги, большинство, наверное, эффект пропадает и не заходит многим людям. Это вот как раз то, о чем вы сейчас говорите, потому что не применяются эти навыки, это очень важно. Железная задница, да, сел и делаешь. Да. То есть получил навыки, тут же моментально применяешь. Вот моментально на следующий, в течение месяца поприменял, уже все. Месяц, там два, у кого как, у кого-то за две недели. Были результаты у людей там за 10 дней, но они просто применяли навыки, они звонят, такой-то результат, такой-то, у кого-то зарплата в два раза больше, хотя там двухдневный тренинг, вот. А были такие, что через неделю, Юра, не напомнишь, какие там были упражнения? Человек не делает. Вот и все. Чтобы знания усваивались, нужно понимать, зачем ты пришел. Вот это важно. Зачем ты пришел, какая цель, что ты хочешь получить, и потом применять самому, самому лично, чтобы этот навык наработался. И все, через какое-то время ты успешный оратор.
Мастер общения, я бы сказал.
Мастер общения, да.
Впереди Тони Робинс и 500 рублей за один билет. Молодец вообще.
Нет, это же круто.
Это же круто. Это... Приехать в чужую страну, выступать перед аудиторией, которая тебя не понимает, знает. Через каких-то
многие не знают, но многие первый раз его увидели, то есть там первые 5000 билетов были проданы там в первую неделю или месяц, там что-то быстро, а потом ничего. Так эти 5000 февраль, март, апрель, все эти 5000 билетов так и остались. И потом уже они начали активную рекламу и собрали эти 26 тысяч человек. Тони Робинс на такую аудиторию не выступал никогда. Он спросил, он говорит, сколько людей это? 26.
У него почти как Ози Осборн. На Ози Осборна меньше пришло, кстати, в последний раз.
То есть и люди, они же первый раз пришли. Они первый раз увидели этого человека, конечно.
Ну, наверное, книжки читали. Просто так, я так думаю, за такие деньги билеты не возьмут. Наверное, читали книжки.
Те, которые 500, конечно, не знали, кто.
Да, а тут решили еще чего-то там дополнить, получить.
Да.
Книжки есть, курсы есть.
Да.
Спасибо, Юра.
Вам спасибо.
Заходите, учитесь одному из самых важнейших жизненных навыков – как общаться с людьми, как себя правильно преподносить, строить беседы, добиваться результатов. Спасибо.
Спасибо.
А на сегодня все. До новых встреч.